Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем эфир в студии Кирилл Гришин. Здравствуйте, и я с удовольствием представляю моего коллегу Никиту Воронкова. Никит, привет, продолжай.
Привет. Итак, сейчас мы поговорим о том, что же делать людям, которые оказались в непростой ситуации в связи с пандемией, в том смысле, что лишились работы или перестали быть востребованы временно в своей профессии. Безработица в России может вырасти в этом году до 7-8% от экономически активного населения. Это цифра, которую озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, и отметил он, что при худшем сценарии этот показатель может достигнуть 10%. Но речь, опять же, повторюсь, идет о доли от экономически активного населения. По разным подсчетам, это от 6 до 9 миллионов человек. По данным Министерства труда, на середину апреля число безработных в России с начала года выросло на 44 тысячи человек. На учете в центре занятости стоят 735 тысяч человек. Но цифры уже к концу режима нерабочих дней, скорее всего, серьезно изменятся, причем отнюдь не в лучшую сторону. В наиболее пострадавших сферах бизнеса работодатели уже были вынуждены уволить часть сотрудников, чья-то все просто не востребована в период пандемии и всеобщей изоляции. Что же делать таким людям, которые попали под сокращение или оказались в сложной карьерной ситуации? Попробуем разобраться прямо сейчас. С нами на связи исследователь карьеры и консультант Ворд Хауэлл, кандидат психологических наук, автор книги «Руководители и чемпионы» Алексей Улановский. Алексей Маркович, приветствую вас. Алло. Пытаюсь я связаться с Алексеем Марковичем, но пока почему-то... Почему-то у меня не получается.
Но это не проблема. Сейчас мы восстановим связь с кандидатом психологических наук, автором книги «Руководители и чемпионы», исследователем карьеры и консультантом Уорд Хауэлл Алексеем Улановским. Ну, а что касается заявления Алексея Кудрина, то глава Счетной палаты, бывший министр финансов России Алексей Леонидович Кудрин, в свою очередь, в последнее время отличается, несмотря на должность главы аудиторского органа, отличается заявлениями макроэкономической направленности. Я так понимаю, что в любом случае эти цифры следует воспринимать официально. Не то чтобы это сказал бывший министр финансов, но человек, который заведует в том числе и реализацией, так сказать, национальных проектов, заведует в смысле справедливостью потраченных средств, всего прочего. Так вот, Кудрин говорит, что безработица может серьезно вырасти, но как это на самом деле будет, будем смотреть и разбираться с экспертом. Насколько я понимаю, связь восстановлена.
Да, я рад представить исследователя карьеры, консультанта Ворд Хауэлл, автора книги «Руководители чемпионы» и также кандидата психологических наук, что тоже немаловажно, Алексея Улановского. Алексей Маркович, как слышно? Здравствуйте.
Здравствуйте, хорошо вас слышу, и привет всем слушателям. Здравствуйте.
Да, отлично, что нам удалось соединиться. Алексей Маркович, ну вот я сейчас хочу задать вопрос вам как кандидату психологических наук. Допустим, человек лишается работы. Ну вот мы говорим про сегодняшний момент. Как минимум, это для каждого стресс. Для некоторых людей, ну, это вовсе трагедия, то есть как бы вся жизнь идет под откос. Как в таком случае прийти в себя, учитывая то, что и весь мир, в общем-то, сейчас не совсем пришел в себя? Как заставить, как, в общем-то, встать на ноги там, в трезвом уме, в здравой памяти и заняться поиском решения, поиском выхода из этой ситуации поиском решения проблемы?
Угу. Глубокий вопрос и серьезный вопрос. Что люди сейчас испытывают? Что люди испытывают, теряя работу или вообще находясь в вот в этом экономическом кризисе, сидя дома и так далее? Это не просто стресс, да, это то, что психологи называют травмой. Да, это ближе к этому градусу, этому уровню как бы эмоционального переживания. Это достаточно глубокая вещь, потому что она затрагивает разные аспекты нашей жизни, да, это затрагивает наше финансовое благополучие, это затрагивает наше выживание вообще. Не знаю, хорошая или плохая новость, наверное, плохая новость, да, что нет единого рецепта, как выбираться из этих переживаний, как выбираться из этого состояния. Потому что здесь есть две части. Одна часть — это касается нас лично. Как мы переживаем, как вообще мы переживаем какую-то утрату. Вот то, что происходит, это утрата. Мы потеряли и теряем очень многое. И, скорее всего, все мы, без исключения, будем продолжать какие-то вещи терять. Вот. У каждого из нас есть разная реакция на утрату. Да. И это одна история. Как мы сами справляемся со стрессом, с утратами, с горем, как мы отгорёвываем вещи, да, какие-то. Есть более серьезная история, она вот касается этого кризиса, в том, что мы все маленькая часть большой системы, которая рушится. Рушатся социальные связи, рушится... Ну, такой... Мы имеем полномасштабный кризис, который затрагивает экономику, социальную жизнь, поведение. Да, мы ведем себя совсем по-другому. Да, мы... Все наши ритуалы, там, как мы здороваемся, как мы общаемся, они все сейчас перестраиваются. И в этом плане как бы мы не можем влиять на большие процессы, которые происходят, на экономику, на то, что будет происходить с безработицей, но мы можем отвечать сейчас только за себя, за свое состояние, за свой настрой. В этом плане что мы можем делать? Ну, первое, и это то, что касается вообще любой карьерной травмы, любой потери работы, любой... вообще любого какого-то кризиса. Ну,
какого-то или серьезного потрясения.
Серьезного потрясения, да. Это постараться вернуть себе, ну, вот то, что психологи называют авторство за свою жизнь. Да, то есть постараться опять... Понятно, что штурвал как бы из рук выпадает, да, но постараться вернуть этот штурвал в руки и понять, что есть вещи, на которые я не могу влиять, есть вещи, на которые я по-прежнему могу влиять. Я в моих силах встать в кровати, даже хотя хочется полежать и подепрессовать или там подумать о том, что вообще происходит, и укутаться под одеяло, но и это тоже иногда полезно сделать, да, но важно в какой-то момент понять, что я могу по-прежнему там двигаться, по-прежнему могу там, у меня есть какие-то навыки, компетенции в любом случае, да, я могу подумать о них. В общем, что-то зависит от меня. Вот провести ревизию того, что зависит от меня, это важно, да, чтобы вернуть себе ощущение, что все-таки я могу на какие-то процессы в этой жизни пока что влиять. Знаете, сейчас многие стали вспоминать такого психолога и автора Виктора Франкла, который на самом деле находился не в лучших, а намного худших условиях, чем все мы сейчас находимся. Он, как известно, находился в концлагере, и он буквально каждый день не знал, что будет происходить с ним следующее. Что с ним будет происходить завтра? Останется он в живых, не останется, или он в случайном порядке попадет в список тех, кто окажется в поезде, который отправлялся, который...
В лагеря смерти.
После, да, в лагеря, не в лагеря, а в печку, да, и из которого,
ну, уже, да,
из которого никто уже никогда не возвращался. И вот Виктор Франкл сформулировал очень такую позицию, которую он назвал трагическим оптимизмом. Дела обстоят плохо, но если я не буду предпринимать ничего, они будут еще хуже. И вот практикуя, представляя, что он будет делать после войны, когда он выйдет, хотя ничего ему не гарантировало, что он выйдет, через помощь другим, через внимание к себе, да, через там, какие-то другие практики, он старался возвращать себе вот это ощущение ответственности за свою жизнь, авторство, да, которую, казалось бы, у него полностью отняли. Да. И свои истории он благополучно там выжил, хотя несколько историй было, где он был на грани, да, и где его какой-то случай, или там Господь, если вы верите в Бога, да, там, спас. Но он выжил, дожил, и он рассказал об этом опыте в своих книжках для тех, кто сейчас переживает какой-то такой сложный период. Всем рекомендую, там, например, книга «Сказать жизни да» Виктора Франкла. Ее, по-моему, можно найти в электронном виде в интернете. Вот он доказал, что даже в самых тяжелых условиях все-таки можно найти ресурс. Но мы взяли такую крайность, да, такую прям тяжелые, невероятные условия. Да. Очень многие из нас окажутся в менее, как бы, травмирующих, менее серьезных обстоятельствах. Но многим из нас потребуется обратиться на рынок труда, искать работу. Это очевидно. Это уже происходит.
Я могу сказать, Алексей Маркович, по поводу обращения на рынок труда.
Вы меня прерывайте, да, потому что я могу как пластинка, да.
Угу. Нет, это, кстати, было важно. Я читал эту книжку, я помню, что действительно как-то, в общем-то, переоценил свои проблемы в сторону уменьшения. Я про Виктора Франкла «Скажи жизни да, психолог в концлагере». По-моему, такое, кстати, полное название.
Да. Кстати, сейчас буквально на секунду, пока вы это сказали, это как раз одна из техник, психологических техник, она используется в поведенческой психотерапии, которая так и называется дедраматизация, декатастрофизация своих мыслей негативных. Да. Что самое страшное, вы задаете вопрос, а что самое страшное произойдет, если тра-та-та-та-та. И старайтесь ответить на этот вопрос. Это помогает немножко снизить планку вот ощущения вот этой катастрофы, которая часто у нас бывает в таком негативном мышлении.
Так, да, по поводу трудоустройства. Сейчас вообще реально онлайн откликнуться на какую-то вакансию и получить желаемое место? Или лучше сосредоточиться действительно на каких-то вот временных решениях, то, что ты можешь сделать здесь и сейчас, но когда все закончится, ты от этого откажешься и уже как бы в восстановившемся мире начнешь искать именно постоянное место занятости?
Я думаю, и здесь тоже универсального ответа не будет, потому что у нас у каждого своя разная история, разные обстоятельства, и кому-то нужно будет. Что точно, вот то, что вы вторым сказали, да, не нужно бояться как бы откатиться назад, не нужно бояться браться за работу, в которую вы не взялись бы там месяц назад, до кризисную эпоху. Есть такой любимый автор Тимоти Феррис, у него это называется «Стратегия холста», когда ты ради какого-то дальнейшего карьерного скачка ты делаешь шаг назад, садишься снова за парту или там берешься за работу, которая там ну, не знаю, напрашиваешься под мастерье кому-то, да, и ты намеренно делаешь что-то, что может быть менее оплачиваемо, может быть менее перспективно, но ты это делаешь, чтобы, понимая свои цели, что это либо временная вещь, либо я нарабатываю какой-то ресурс, чтобы, там, когда закончится кризис, заниматься этим в другой роли и развивать это направление, да. То есть ты осознанно идешь на какую-то маленькую жертву. Этого точно не надо бояться. Я могу сказать про себя, что я, например, сам сейчас вкладываюсь в проекты, которые не приносят сиюминутный какой-то, ну, в конце концов, даже в плане денег, да, могут не приносить сиюминутной выгоды или какого-то результата, но я это делаю отчасти из какого-то миссионерства и веры в то, что это важно, да. А с другой стороны, я понимаю, что, ну, вот я вкладываюсь в то, что я могу дальше развивать в другие времена. В этом плане, ну, вот такое накопление ресурсов, когда у тебя нет возможности реализовывать какие-то вещи, да, ты скапливаешь ресурсы, ты, там, не знаю, медитируешь, обучаешься, если позволяет такая возможность. Я думаю, просто слушатели, наши слушатели тоже, у них у всех разные обстоятельства. Да? И, конечно, то, что там, у кого-то есть, условно, там, запас 1-2 недели на то, чтобы прожить. Кто-то может там, прожить без работы там, месяц, полгода, да. И это, конечно, очень разная история. Вот, хотя я могу сказать.
Так, я по поводу навыков, компетенций и вообще сфер, которые сейчас особенно востребованы, которые, возможно, даже стали более востребованными. Это наверняка все, что связано с онлайн и с какими-то удаленными решениями. Я прав? Угу. Или...
Да, конечно. Конечно, сейчас, ну, буквально несколько дней назад мы общались с одной из компаний, которая как раз занимается онлайн-обучением. И все, что касается онлайна, сейчас выстреливает. И этого много. Это, я думаю, очень хорошо всем заметно и понятно по социальным сетям, по своей работе, да, потому что все переместилось онлайн. Вы знаете, буквально за месяц до этого кризиса мы сделали исследование, опросив руководителей по персоналу крупнейших компаний российских в рамках конкурса «Лидеры России». Вот мы хотели узнать такие типовые навыки и компетенции, которые ожидают от руководителей на 2020 год. Вот мы написали статью, она вышла в Forbes, называется «Стратег, который переобувается на лету». Это не наше название, редакция предложила.
Вот. Простите, кто там переобувается на лету?
Стратег.
А, стратег, угу.
Да, ну вот про то, что важны стратегии, важны люди, которые очень здорово умеют работать с командами, потому что все сейчас про команды, и так далее. Целый ряд компетенций. Но понятно, что если мы сегодня спросим, и мы спрашиваем HR наших клиентов, очень многие затрудняются, во-первых, ответить, а с другой стороны, ну вот те компетенции, которые перечислены в этой статье, многие из них, ну не многие, но часть из них уже стала неактуальной, и на первое место вышли там другие навыки. Да. Ну вот то, что касается руководителей. Я и компания, в которой я работаю, мы специализируемся на работе с высшим руководством, вот, поэтому мы больше думаем про компетенции, навыки лидеров, руководителей.
А давайте как раз с этой стороны посмотрим на происходящее. Вот что изменилось для руководителей? Насколько сложнее стало принимать те или иные решения? Ведь наверняка многим компаниям пришлось, ну, так скажем, оптимизировать свою структуру, ну, то есть там отчасти работников избавляться, как бы это ни звучало грубо, и так далее, кому-то там снижать, да, заработную плату. И в то же время, может быть, кого-то экстренно вот пришлось нанимать как раз-таки под возникшие вопросы для их решения.
Да, абсолютно. Я могу сказать, что буквально до эфира у меня несколько разговоров было как раз с руководителями, и я могу сказать, что вот уверенности в завтрашнем дне нет не только у среднего класса или там малоимущих части населения, да, нашего, но у людей, которые руководят большими компаниями, бизнесами, да, и у них тоже нет никакой уверенности в завтрашнем дне. И руководители теряют работу, и руководители переживают по поводу того, что делать дальше, и руководители думают и там обращаются к консультациям по карьере, потому что, ну, либо лишились работы, либо понимают, что есть ощущение, что могут потерять ее. В принципе, с ними происходит все то же самое, что с вами, что со мной происходит, что с нашими слушателями происходит. Да, вот эта утрата ощущения контролируемости с работы коллектива, да. Очень многие сотрудники, ну, сейчас многие на удаленке, да, поэтому, ну, как бы, ты не видишь своих сотрудников, да, ты там регулярно созваниваешься онлайн, но по большому счету проконтролировать, насколько они в работе, да, у тех, у кого есть работа онлайн, да, и что они делают, и какое время они чему уделяют, ну, как бы, вот этого контроля привычного для руководителя сейчас нет. Да. И очевидно, что нужен другой тип лидерства, да, нужно то, что называют таким вовлекающим лидерством, где нужно мотивировать, где нужно вдохновлять, где нужно демонстрировать оптимизм. Да, очень важная вещь, которая касается каждого из нас. Кризис, да, это, ну, вот сохранение такого оптимистического настроения, оптимистического духа, не розовых надежд, не ура оптимизма, да, что все будет хорошо, все будет замечательно, будет по-разному, но уже упоминаемый трагический оптимизм Фрауэнкла, да, что если я не буду ничего делать, то ничего и не случится. Да. Как помните, старая притча про лягушек, которые попали в банку, да, и одна сдалась, а другая, ну, как бы лапками взбивала сметану. Вот. Если вернуться к вашему вопросу, да, там обрушение целей, планов, надежд на будущее, да, сужение горизонта планирования руководителей, да, если ты раньше думал там о стратегии на 3-5 лет, то сейчас ты думаешь в перспективе там неделя или там несколько дней. Чуть лучше там, где производство, потому что у этих людей почти ничего не изменилось. Если же люди работают, ну, в большинстве других областей и индустриях, все это затронуло очень сильно. Вот, и все эти издержки, там, удаленки, там, интенсивности общения с близкими, границ, где заканчивается работа, где начинается уже личная жизнь, личное пространство. Дефицит социальной поддержки, да, такая, как я называю, насильственная интроверсия, когда мы вынуждены сидеть там, в одиночестве, не выходить, да, там, никуда не общаться. Ну и в целом вот это ощущение агрессивности среды, враждебности среды, да, вот этот коронавирус, который провоцирует у многих вот это ощущение там, страха заразиться и так далее, мы одеваем маски, перчатки, что имеет, что не является паранойей, да, что совершенно медицинское предписание, но тем не менее это, конечно, провоцирует вот это ощущение, что мир небезопасен, мир враждебен.
Это да, и уже не станет прежним после того, как это все закончится. Спасибо большое, Алексей Маркович. У нас эфирное время подошло к концу. Алексей Улановский, исследователь карьеры, консультант Ворд Хауэлл, кандидат психологических наук, автор книги «Руководители и чемпионы», был с нами на прямой связи.
По душам.